слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы». Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Захват исламскими боевиками заложников в Алжире, кризис в Мали, акция неповиновения Юлии Тимошенко и действия украинской оппозиции, сиротские законы и сиротское министерство в России, Барак Обама и контроль за оборотом огнестрельного оружия в США. Таковы главные темы дня четверга, 17 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Алжире в течение всего дня военные продолжали операцию по освобождению заложников, которые были захвачены в среду боевиками, связанными с Аль-Каидой. Мавританское информационное агентство АНИ сообщило в середине дня о гибели при ударах алжирских ВВС 34 заложников и 14 экстремистов. Чуть ранее сообщалось о том, что по меньшей мере 15 иностранных и 30 алжирских заложников смогли бежать. Десятки людей, в том числе граждане других стран, были захвачены на территории газового предприятия на востоке Алжира, вблизи границы с Ливией. Одно из главных требований боевиков – вывод из соседнего государства Мали французских войск, которые противостоят там радикальным исламистам. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Десятки людей, в том числе граждане Алжира, США, Великобритании, Японии, Франции, Норвегии и других стран, были захвачены на территории газового предприятия BP на востоке страны, вблизи границы с Ливией. В интернете появилось видеообращение «Аль-Каиды в странах Магриба», так называются мусульманские страны северо-западной Африки. Террористы требовали, чтобы власти Алжира дали им возможность покинуть страну вместе с заложниками, выпустили из тюрем около 100 боевиков и прекращение военной операции французских войск в соседнем Мали против радикальных исламистов. Вертолеты ВВС Алжира в четверг разбомбили колонну автомобилей, в которых часть боевиков, прикрываясь заложниками, пыталась вырваться из кольца окружения вокруг захваченного завода. Большинство пленников погибло в результате этой неудачной акции. Мавританское информационное агентство АНИ, имеющее контакты со связанными с Аль-Каидой исламистами, сообщило, что оставшаяся часть заложников будет убита, если военные приблизятся к месту, где их держат. По сведениям агентства ДПА, которое ссылается на радио «Франс Инфо», в ходе операции алжирских военных удалось освободить более 20 заложников, среди которых иностранные граждане. Террористическое нападение в Алжире, связанное с эскалацией насилия в Мали, заставило западных политиков говорить о прямой угрозе безопасности всего региона и даже Европы. Во Франции армия взяла под охрану все важные объекты и людные места в крупнейших городах страны. Вот что заявил президент Франции Франсуа Олланд.
Франция не может смириться с тем, что ее граждане захвачены в заложники. Мы пытаемся использовать все возможные контакты для того, чтобы они были освобождены на максимально благоприятных условиях. Будьте уверены, что каждую секунду сейчас я думаю только о наших заложниках. Вскоре я вновь встречаюсь с членами их семей. Еще я хочу четко обозначить позицию Франции. Мы пойдем на все, на самые крайние меры, вплоть до военной операции, подобной той, что мы начали сейчас в Мали, чтобы заставить похитителей и террористов сдаться.
Пока ничего не известно о том, действовали ли алжирские военные самостоятельно при попытке освободить заложников или же при помощи спецназа западных стран. Вот что заявил в четверг премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.
Ситуация в Алжире очень серьезная, и ее трудно отслеживать. Только что закончилось заседание Совета безопасности правительства, и я могу подтвердить, 13 норвежцев находятся в заложниках на газовом объекте в Алжире. Всего там работало 17 наших граждан, двое из них ранены. Министерство иностранных дел Норвегии посылает специальную группу в Алжир, чтобы помочь разрешить ситуацию и обеспечить безопасность нашего посольства.
Насколько западные политики и военные недооценили степень угрозы, исходящей от боевиков в северо-западной Африке? И насколько связаны местные радикальные группировки с бежавшими в Мали, Алжир и Нигер после падения в Ливии режима Муаммара Каддафи остатками его армии и с сепаратистским движением кочевников-туарегов, которые уже несколько десятилетий борются за создание в западной части Сахары своего независимого государства? Об этом я побеседовал с африканистом Ириной Филатовой, профессором Натальского университета в южноафриканском городе.
Ситуация изменилась после войны в Ливии, когда остатки ливийской армии, когда оружие стало переходить на территорию Мали, потому что ливийская армия отступала именно на территорию Северного Мали. Туареги стали поддерживать вот этих вот исламистов, и вместе они стали очень большой силой. Сейчас ситуация изменилась опять, потому что туареги перестали поддерживать исламистов и теперь борются вместе с правительством Мали против вот этих самых исламистов. Что касается исламистов, то здесь остатки ливийской армии. И здесь пришельцы из очень многих стран мира, где есть вот это вот радикальное исламистское движение. Попытались создать здесь очередной укрепленный центр исламизма.
То есть можно говорить о некой иностранной террористической интервенции в страны северо-западной Западной Африки?
Этот район северо-западной Африки, это районы мусульманские, и здесь на протяжении веков были движения, в том числе в 19 веке, например, движения исламистские, которые были движениями за обновление ислама, за очищение ислама. Так что нет, конечно, местное население в какой-то степени тоже принимает во всем этом участие. Посмотрите на Нигерию. Здесь движение Боко Харам в основном как раз местное, но не на пришельцах основано. Местная база для исламизма здесь, конечно, существует. Это не просто агрессия, это не просто внешнее, но, конечно, подпитка из нее идет, и очень немало. Западные политики и западные военные, чего они недооценили, безусловно, того, что настолько хорошо вооружены окажутся их противники, и недооценили того, насколько мгновенной будет их реакция на французское вторжение, на введение французских войск в Мали.
Мнение африканиста профессора Ирины Филатовой. Говоря об угрозе, исходящей от террористов в Африке, министр обороны США Леон Панетта подчеркнул.
Во всем, что касается Аль-Каиды в странах исламского Магриба и вообще организации Аль-Каида в целом, я полагаю, и мое мнение основано на долгом опыте борьбы, что это огромная угроза. Это угроза нашей стране, это угроза всему миру. И где бы они ни пытались располагаться и создать новые базы для своих операций, все это опасность, с которой каждый из нас должен считаться.
Военная операция французских войск в Мали против радикальных исламистов на востоке и западе страны вблизи границы с Алжиром продолжается. В четверг в Мали прибыли воинские контингенты еще нескольких стран Западной Африки. Президент Франсуа Олланд сообщил, что в ближайшее время число французских солдат в Мали достигнет 2500. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 января, к российским событиям. Закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских сирот, правильный. То, что иностранцы чаще, чем россияне, усыновляют детей-инвалидов – миф. В России следует учредить ведомство по делам сирот. Таковы основные посылы уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который, собрав сегодня журналистов в Москве, вообще-то собирался рассказать о стратегии государственной политики России в сфере охраны и защиты прав детей. В итоге почти полтора часа Астахов посвятил обсуждению ситуации, связанной с иностранным усыновлением. На пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По словам Павла Астахова, то, что иностранцы, в особенности американцы, чаще, чем россияне, усыновляют детей-инвалидов, неправда. По данным на 2011 год, российские семьи приняли 1075 детей-инвалидов из 7400 детей, усыновленных к этому времени. Иностранцы же за то же время усыновили 3400 детей, и только 176 из них инвалиды. И вообще, по словам уполномоченного по правам ребенка, вопрос об отмене усыновления американцами российских детей встал еще в апреле 2010 года, после инцидента с гибелью в США усыновленного из России мальчика. А то, что реакция российских властей на это в виде принятия специального закона последовала с большой задержкой и совпала с принятием в США акта Магнитского, по мнению Павла Астахова, не принципиально.
Ситуация дошла до предела, и было принято это решение. Увязка хорошая, нехорошая, вот сейчас это не имеет значения. Мы можем потратить следующий год на то, чтобы обсуждать, хорошо ли связывать закон Димы Яковлева с законом Магнитского, или потратить этот год на то, чтобы всю нашу энергию направить на то, чтобы все-таки заниматься внутрироссийским усыновлением и российскими детьми-сиротами. Я считаю, что это было продуктивнее. Потому что в конце концов, все равно мы к этому пришли бы. Не сегодня, так через 2 года, через 3, через 5. Потому что стыдно для страны экспортировать и продавать своих детей.
Впрочем, многие российские эксперты, занимающиеся проблемами сирот, игры со статистикой считают по меньшей мере лукавством. А закон, принятый Государственной Думой накануне Нового года, антисиротским, говорит адвокат по усыновлению Антон Жаров.
У нас же не чемпионат усыновления инвалидов. У нас есть определенная проблема в России, которая имеет свою цифровую составляющую в том числе. Да, конечно, детей инвалидов передаются в семьи граждан Российской Федерации, и вообще детей передаются в семьи граждан Российской Федерации гораздо больше, чем в семьи граждан США. У нас с вами горит дом, у нас с вами принят антинародный, античеловеческий закон, по которому дети не будут находить семью только потому, что есть какая-то политическая целесообразность. Мы об этом должны говорить. У нас государство сделало ясный и недвусмысленный шаг в сторону от гуманизации общества, в сторону от человечности этого общества. Вот об этом надо говорить. А о том, что есть проблемы с международным усыновлением, что есть определенные нюансы в нем, это давайте оставим профессионалам и давайте вспомним об этом тогда, когда мы разберемся в принципе с нашим государством.
И все же те дети, решения об усыновлении которых уже были вынесены российскими судами и вступят в силу до конца января нынешнего года, это 52 ребенка, смогут уехать в США к своим усыновителям, заверил Павел Астахов и пообещал лично вмешаться в любую проблемную ситуацию, связанную с переездом усыновленных детей в Америку. Сейчас же нужно заняться наведением порядка с усыновлениями в России. Возможно, в этом поможет учреждение специального ведомства или министерства, потому что при нынешней системе контроля в этой сфере, по словам Павла Астахова, выходит, что решением проблемы социального сиротства и вообще положением детей и семьи занимаются многие и никто.
Вся информация распространена и распределена по 19 федеральным ведомствам. Поэтому для того, чтобы это было упорядочено, тогда возник впервые вопрос о том, чтобы создать единое федеральное агентство, службу, министерство, неважно, как это будет называться. По этому пути пошли практически все европейские страны. При отсутствии такого ведомства надо его чем-то заместить. Была идея заместить его комиссией по делам несовершеннолетних, где представлены все эти 19 ведомств. Но комиссия по делам несовершеннолетних правительственная. Ее возглавляет вице-премьер, уважаемый человек. Но она собирается раз в полгода. В таком режиме невозможно оперативно заниматься этим. Появилась идея, создали уполномоченного права ребенка при президенте. Вот мой аппарат сегодня, который состоит из 20 человек, фактически вот эту функцию выполняет. Потому что мы собираем всю информацию, мы занимаемся и инспекционными проверками, и детьми-сиротами, и детьми-инвалидами, и детьми-одаренными творчески, и преступностью мы занимаемся. То есть все у нас. Поэтому наша основная задача – собирать из всех этих 19 ведомств информацию, находиться с ним в контакте, с ними, предлагать свои решения.
В профильном комитете Государственной Думы России идею создания специального агентства по делам сирот поддерживают, а вот правозащитники и юристы, занимающиеся вопросами усыновления, относятся к ней скептически, говорит адвокат Антон Жаров.
От того, что этих людей посадят в отдельные кабинеты и дадут им отдельного начальника, мало что изменится. Вопрос стоит только в том, а что это министерство будет делать? Ну, конечно, здесь есть одна очень простая идея, что если создать некоторое министерство, там, я не знаю, Россирот, оно, разумеется, будет искать себе работу. И, разумеется, если мы назовем какое-нибудь министерство дырок на дороге, то оно будет всеми силами стараться, чтобы дырки на дороге не исчезли никогда. Так же будет и с сиротами.
По данным уполномоченного по правам ребенка, в 2012 году в России 130 тысяч детей нуждались в семейном устройстве. 105 688 из них содержались в детских домах и интернатах. При этом, по словам Павла Астахова, ежегодно тысячи матерей оставляют своих детей в роддомах.
Социальное сиротство начинается с социального неблагополучия матери и семьи. Что такое дети-инвалиды в семье, я прекрасно тоже знаю. Те пособия, которые платятся, конечно, они не дают возможности ребенка даже реабилитировать, лечить, восстанавливать и так далее. Вот я смотрю, у меня самого слезы внутрь капают от того, что мать ребенка-инвалида, она живет на такое пособие, ребенка колясочник, а она живет на 5-м этаже дома без лифта, и пандуса нет, и лифта нет. Ну, сердце разрывается. Если мы не будем помогать матерям с детьми-инвалидами, они будут отказываться. Да, отказываются по 10-15 тысяч каждый год.
По поручению Владимира Путина депутаты и чиновники в срочном порядке до 1 марта готовят законопроекты и другие нормативные акты, которые должны стимулировать россиян брать в семьи брошенных детей. При этом инициативы, связанные с тем, как в принципе не допускать социального сиротства или помогать родителям детей-инвалидов в их лечении и социальной адаптации, в высоких кабинетах пока не обсуждаются. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». К акции гражданского неповиновения заключенной Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, она находится на лечении в одной из харьковских больниц, присоединились товарищи по партии «Батькивщина», депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель 16 января должны были выйти из харьковской больницы «Укрзалезницы» после 4-часовой встречи с Юлией Тимошенко. Однако по истечении этого времени женщины отказались покидать комнату для свиданий, заявив, что будут оставаться здесь до выполнения требований своего лидера. 8 января в открытом письме главе государства Виктору Януковичу Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. Она отказалась возвращаться в больничную палату до тех пор, пока в частности из нее не демонтируют камеры видеонаблюдения и не заменят мужской конвой на женский. С тремя депутатами, оставшимися с Тимошенко, нет связи. Охрана отобрала у них мобильные телефоны. Работники медучреждения рассказывают, что женщины ночевали, сидя на стульях, без воды и постельных принадлежностей. Одна из них ночью просила оказать медицинскую помощь, сообщил журналистам главврач больницы «Укрзалезницы» Михаил Афанасьев.
Прошедшая ночь прошла спокойно. Одной из них только было некоторое увеличение артериального давления. Мы оказали совершенно умеренную помощь, и все нормализовалось. Других дополнительных жалоб не было.
А начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, где Тимошенко должна отбывать 7-летнее наказание по так называемому газовому делу, утверждает, что сейчас у протестующих есть и продукты, и вода. По словам Колпащикова, сотрудники пенитенциарной службы проводят с парламентариями разъяснительную работу с целью убедить их покинуть помещение больницы.
Но у нас есть законодательно правильно, я думаю, последнее средство – это обратиться в суд. Документы мы уже готовим. На сегодняшний день пока мы проводим профилактические беседы.
Если власти решатся на силовую акцию в отношении соратниц Юлии Тимошенко, то это будет очередным преступлением правящего режима, отмечает оппозиционный депутат Рады Андрей Сенченко.
Закон не позволяет милиции предпринимать такие действия или пенитенциарной службе. Есть закон о статусе народного депутата, и наши коллеги не выходят за пределы тех полномочий, которые этим законом им предоставлены. Более того, народные депутаты обязаны, это наша обязанность, в случае, когда мы знаем или видим, что совершается преступление, мы обязаны вмешаться для пресечения этого преступления. Собственно говоря, это и делают наши коллеги в больнице в Харькове, где находится Юлия Тимошенко, потому что там преступным образом власть попирает права гражданина.
У здания больницы «Укрзалезницы» тем временем собираются противники и сторонники экс-премьера. Местные правоохранительные органы пока не предпринимают каких-либо активных действий, ожидая указаний из Киева. Прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин уверен, что демарш бывшего премьера и ее соратниц призван сорвать ожидаемый 18 января судебный процесс по второму делу Юлии Тимошенко о финансовых махинациях во второй половине 90-х ее корпорации «Единая энергосистема Украины». Адвокат Тимошенко Сергей Власенко не исключает, что на это судебное заседание его подзащитную могут доставить принудительно.
Мы имеем такую информацию о том, что готовится силовая доставка, которая к нам пришла от сотрудников пенитенциарной службы. Доктор немецкой клиники Шарите, госпожа Анна Трецхауэр, сказала, что состояние Юлии Владимировны таково, что она до сих пор находится в состоянии сильного болевого синдрома, это раз, и не может самостоятельно передвигаться, это два. И третье, что я бы хотел заметить, мы как защита Юлии Владимировны Тимошенко и сама Юлия Владимировна не совсем понимают, что такое украинская медицинская комиссия. То есть заключение делают врачи, которые никогда не осматривали Юлию Тимошенко, которые некоторые из них ее никогда даже не видели. При этом уже делают заявление о том, что ее состояние здоровья удовлетворительно и так далее.
Партии «Батьковщина» грозят массовыми акциями гражданского неповиновения в случае, если власть немедленно не выполнит все требования Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О политической тактике Юлии Тимошенко и ее сторонников я беседую с киевским политологом, директором Центра «Открытая политика» Игорем Ждановым.
Есть лидер оппозиции в Украине, к сожалению, она находится в тюрьме. Есть давление режима на своего политического оппонента. И знаете, когда положены звонки заключенным, Тимошенко их лишена. Когда установлены буквально везде камеры видеонаблюдения, и в санитарной кабине, и за женщиной это постоянно наблюдают мужчины, то понятно, что надо как-то с этим бороться. Поэтому есть акция «Гражданское неповиновение». И мы видим, что это не просто как бы акция, направленная только на Тимошенко. Люди не заявляют, что там практически есть проблемы и с содержанием других женщин в аналогичных условиях. Поэтому это как бы вызов всей этой правоохранительной, судебной, пенитенциарной системе, которая людей, в том числе и женщин, рассматривает их как такое, извините за выражение, быдло, с которым можно не считаться. Поэтому, насколько я понимаю, завтра будет суд, туда поедут еще депутаты от «Батьковщины». Думаю, что акция она будет расти масштабно, и она, думаю, не ограничится только Харьковом или Киевом. Тут же вопрос стоит так, или есть у Юлии Владимировны соратники, которые готовы ее поддержать, тогда эта акция должна быть развернута по всей Украине. У нее уже есть партия, которую она возглавляет, несмотря на то, что она находится в тюрьме.
А есть у Юлии Владимировны достаточное количество соратников? Я читал несколько публикаций о том, что коллеги по «Батьковщине», в общем, отчасти пользуются тем, что Тимошенко находится в тюрьме.
Тут же нужно разделить несколько вещей. Это как бы народные депутаты, элита, или там как бы люди, которые ходят руководство партии, есть рядовые соратники. Так вот, я уверен, что и среди депутатов уже нашлись вот три женщины, которые ее поддержали, это Татьяна Слюс, Александра Кужель и Людмила Денисова. Еще найдутся депутаты, которые поддержат этого, и фактически они заявили о такой поддержке этой акции. Но и среди простых соратниц, которые живут в областных районных центрах, я думаю, найдется достаточное число людей, которые готовы пойти за Юлией Владимировной в огонь и воду. Кстати, ее электораты, ее избиратели именно этим и славились.
Вы рискнете предположить, как может дальше развернуться эта кампания неповиновения?
Если следовать какой-то политической логике, то соратники Юлии Тимошенко должны сделать все, чтобы эта акция не ограничивалась только Харьковом, не ограничивалась только Тимошенко. Она должна развернуться в каждом областном районном центре. Вот если политическая сила, которая возглавляет Тимошенко, она покажет свою силу, возможность организовать вот людей на такую акцию неповиновения в масштабах Украины, то, конечно, это будет серьезным сигналом для Януковича, для его власти.
У власти украинского Януковича есть какой-то ресурс для того, чтобы парировать этот удар оппозиции?
До сих пор Янукович прибегал очень просто так. Он просто не замечал ни Тимошенко, ни ее заявлений, ни действия оппозиции. Но когда-то критический предел, когда можно играть так, он прекратится, исчерпает свои возможности, и на это необходимо и нужно будет реагировать. Я думаю, что самая была бы нормальная ситуация, когда нормальные законные требования Тимошенко были бы удовлетворены.
Ну, уже не первый год тянется история с тюремным заключением Тимошенко, не первый раз ее соратники начинают кампанию за освобождение своего лидера, и каждый раз это все сходит на нет.
Вы знаете, я думаю, что ситуация немножко изменится. Понимаете, у каждого политика, у каждой политической силы есть пики подъема, есть спады. Естественно, что после того, как Тимошенко проиграла выборы президентские, она была на спаде, и она ее политическая сила. Несмотря на то, что она набрала всего лишь несколько процентов меньше, чем Янукович. Но был спад. Сейчас прошли парламентские выборы. И мы видим, что ту политическую силу, которую представляет Янукович, партия регионов, она получила сегодня в спаде политической активности, политического доверия. А наоборот, оппозиция получила определенные, ну, как бы, мандат и кредит доверия. Вот этим кредитом и мандатом доверия нужно воспользоваться.
Говорил киевский политолог, директор Центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 января. Вот некоторые темы второй половины этого часа. Барак Обама представил пакет законопроектов о контроле за оборотом огнестрельного оружия в США. 1700 лет назад императоры Константин и Лициний подписали Миланский эдикт о религиозной терпимости в Римской империи. Продолжим программу после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня четверга, 17 января.
Радио «Свобода». Новости.
В Алжире военные продолжают операции по освобождению заложников, захваченных боевиками, связанными с Аль-Каидой. Маршрут шествия 19 января в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой сокращен. Басманный суд Москвы признал обоснованным наложенный на координатора Левого фронта Сергея Удальцова штраф в размере 30 тысяч рублей за его участие в несанкционированной акции 27 октября минувшего года. В мэрии Москвы заявили, что не видят оснований для согласования заявки оппозиционера Эдуарда Лимонова и его соратников на проведение 31 января на Триумфальной площади акции протеста. В сирийском городе Хомс на этой неделе убиты правительственными войсками 106 человек. Некоторые жертвы были сожжены, это данные правозащитных организаций. В Пакистане высокопоставленный чиновник ведомства по борьбе с коррупцией отказался арестовывать премьер-министра Раджу Первеза Ашрафа. Ранее Верховный суд страны принял решение об аресте главы кабинета министров по обвинению в коррупции. МИД России пригрозил США ответными мерами в случае ареста российского имущества из-за дела, связанного с коллекцией Шнирсона. В квартире одного из лидеров националистического объединения «Русские» Александра Белова в четверг проведен обыск. Таковы некоторые новости уходящего дня четверга, 17 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 января. Кировский суд Мурманской области рассматривает дело Никиты Конева, пацифиста, который подал заявление о замене ему военной службы на альтернативную гражданскую. Молодого человека обвиняют в уклонении от армейской службы. В поддержку Конева выступают правозащитники. Над темой работает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Дело Никиты Конева началось полтора года назад. Летом 2011 года призывная комиссия Кировска Мурманской области отказалась рассматривать заявление Конева о предоставлении альтернативной гражданской службы, ссылаясь на то, что оно подано в неустановленный срок. Пацифист обжаловал это решение в суде и не явился на сборы, а через полгода на него завели уголовное дело за уклонение от армии. Полгода назад дело вернули из суда в прокуратуру. Возник вопрос о полномочиях прокурора города Апатиты. Также были обнаружены неточности в материалах. В новом обвинении сам факт обращения в суд Никиты Конева рассматривается как умысел уклониться от военной службы. Юристы и правозащитники считают формулировки антиправовыми и безграмотными. Среди тех, кто выступил в защиту Никиты Конева, правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Ее руководитель Элла Полякова считает недопустимым желание военных добиться выполнения плана любой ценой.
Это очень опасная тенденция, когда в стране пошло наступление на фундаментальное право, на судебную защиту. И, к сожалению, уже несколько таких попыток уже есть по стране. И то, что сейчас разворачивается в Апатитах с Никитой Коневым, это просто была бы трагикомедия, если бы не было так серьезно и касалось судьбы молодого человека. Вот поэтому там у нас сейчас наш адвокат с великолепной репутацией Сергей Голубок. Сейчас от президентского совета пошло мнение доктора наук Миронова, члена независимого экспертного правового совета, что это вообще неправомочно, вот такое судебное, и обвинение в уголовном преследовании молодого человека, который подал в суд на хочет служить общество на гражданской службе, альтернативной службе. Вот в этом абсурде нам надо всем разбираться и противостоять этому. Очень много молодых людей, которые хотят служить обществу, но не в форме. И препятствовать им в этом просто нельзя. И препятствия именно военных. Понимаете, это желание военных выполнять неизвестно кому нужный план любой ценой.
Правозащитники рассматривают уголовное преследование Никиты Конева как покушение на свободу совести и свободу убеждений. Представитель регионального молодежного совета по правам человека Татьяна Кульбакина говорит, что попытка резко осудить Конева только за то, что он просит заменить ему военную службу альтернативной гражданской, очень похоже на то, как это делается в Белоруссии.
Мы считаем, что вообще уголовное дело, заведенное ему человека, который просто подал заявление на АГС и потом подал в суд из-за того, что это заявление не рассмотрели, это ненормально. То есть человеку нужно просто предоставить его право вместо обычной службы пройти альтернативную гражданскую. Также мы считаем, что это покушение на свободу совести, свободу убеждений. И также нам кажется, что это нарушение права на справедливое судебное разбирательство, потому что, в принципе, прокурор и судья ведут себя достаточно неподребно, на наш взгляд. Поэтому вот мы добиваемся для того, чтобы суд шел нормально в рамках закона, и чтобы не осудили его, конечно, потому что нет ничего незаконного в том, что человек просто знает свои права и добивается исполнения своих прав. Вообще все правозащитники, они на стороне Никиты. Может быть, проблема именно в Кировском военкомате, они не совсем до конца понимают смысл ГС, вообще смысл этого права, потому что мне кажется, что вообще-то сам случай беспрецедентный, потому что он подачи заявления на ГС, и потом подачи в суд на военкомат, делает все, чтобы уклониться от цели. Но он не уклоняется, и он вообще не уклонится. У нас, например, в Мурманском военкомате вот, не то чтобы совсем просто получить право на ГС, но это намного проще, чем в Кировске. Не знаю почему, может быть, просто какая-то личная неприязнь военкомов местных. Похожая ситуация в Беларуси, в которой есть право на ГС, но при этом, если подаешь заявление, то тебя судят как уклониться. Вот и они решили повторить такую практику.
Следующее заседание по этому делу состоится 21 января. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 января. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил самой крупной за 20 лет инициативой, цель которой заключается в ограничении уровня насилия с применением огнестрельного оружия. Президент подписал несколько указов и призвал Конгресс к действию ровно через месяц после убийства 26 школьников и преподавателей в начальной школе в Коннектикуте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Выступление президента, во время которого он объявил о подписании 23 президентских указов, направленных на упорядочение системы продажи оружия, было наполнено символикой. В зале находились семьи детей и взрослых, погибших в школе Сэнди Хук. А на подиуме, рядом с президентом, четверо детей, написавших ему письмо с призывом защитить американцев от пуль преступников. «Наша первая задача как общество – обеспечить безопасность наших детей», – сказал президент Обама. «Я объявляю сегодня о 23 мерах, направленных на предотвращение насилия. Но несмотря на их значимость, эти меры не могут подменить законодательные акции Конгресса. Конгресс должен восстановить запрет на продажу штурмового оружия и ограничить 10 патронами емкость магазинов для полуавтоматических винтовок. Кроме того, Конгресс обязан помочь, а не чинить препятствия действиям правоохранительных служб, которые пытаются исполнять свой долг». Два с лишним десятка указов, подписанных президентом, касаются лишь по большому счету второстепенных мер в системе контроля за оборотом оружия. Например, врачи-психиатры будут обязаны давать правоохранительным органам справку о состоянии пациентов, если те обращаются за разрешением на покупку оружия. Президентскими указами выделяются средства на наем охранников в школы и на изучение проблемы насилия с применением оружия. Но главная цель президента – запрет на продажу определенных типов оружия и введение поголовной проверки всех покупателей оружия неисполнимо без поддержки законодателей. И он сам не уверен, есть ли у него необходимая поддержка в Конгрессе. «Я лично приложу к достижению этой цели все мои силы», – заверил президент американцев. «Но я должен вам сказать, что мы сможем что-то изменить, если американцы громко потребуют этих изменений». Готовы ли американцы поддержать президента, не очень понятно. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу агентства Associated Press, подавляющее число американцев согласно по одному пункту. 84% респондентов считают, что должна быть введена жесткая система контроля продажи оружия. Около 60% поддерживают запрет или ограничение продажи автоматического оружия. Большинство считает необходимым умерить показ насилия в кино и на телевидении. Интересно, что Национальная стрелковая ассоциация, крупнейшая и самая влиятельная общественная организация в стране, согласна с последней идеей и негромко возражает против проверок покупателей. Но она принципиально против запрета штурмового оружия. «Убивает не оружие, а люди», заявляют защитники оружия. Преступники доберутся до винтовок и пистолетов, несмотря на запреты. Подобную точку зрения разделяют и некоторые уважаемые комментаторы, например, обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаймер. Люди хотят верить в то, что они могут что-то предпринять, но предотвратить эти кровавые и редкие бойни почти невозможно. Я думаю, все это прекрасно осознают. Ведь если даже мы осуществили бы все эти меры, это бы не смогло предотвратить трагедию в Сэнди-Хук. Я подозреваю, что и Белый дом, и пресса ложно интерпретировали настроение страны после стрельбы в школе, считая, что этот инцидент резко изменил взгляды американцев на вторую поправку к Конституции. Между тем, большинство американцев продолжает верить в право каждого владеть оружием и согласны пойти лишь на небольшие изменения системы, например, в том, что касается контроля за его продажей, говорит в интервью телеканалу Fox обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер. Давайте не будем забывать и еще об одном феномене. Уровень убийств в США за последние 30 лет упал наполовину. То есть мы делаем что-то правильно, но мы не можем объяснить причин этих массовых убийств. И я думаю, мы никогда не сможем это понять. Многие комментаторы указывают, что законодатели могут быть настроены более скептично относительно запрета отдельных видов оружия, чем их электорат. Больше половины членов Конгресса получают политические пожертвования от стрелковой ассоциации. Не являются секретом, например, теплые отношения главы сенатского большинства, демократа Гарри Рида, с Национальной стрелковой ассоциацией. Его стараниями были выделены государственные деньги на сооружение современного стрельбища в Неваде. Циники утверждают, что сенатор привлекал на свою сторону многочисленных владельцев оружия в своем родном штате. Пока сенатор Рид никак не отреагировал на инициативы президента. Эксперты предсказывают, что начинать борьбу за запрет стрелкового оружия президенту придется не с республиканцев, которые почти единодушно против этой меры, а со своей собственной партии.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Он продолжит некоторые темы сегодняшней программы. Вот что отобрал для вашего внимания корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Американская пресса обсуждает представленные в среду президентом Обамой и вице-президентом Байденом новые предложения по контролю над огнестрельным оружием, которое находится в частном владении американцев. Газета Christian Science Monitor в своем редакционном комментарии называет эти предложения подобающими. Вместе с тем, авторы статьи сожалеют по поводу того, что Обама не увязал насилие с применением оружия с проблемами детей из распавшихся семей или воспитываемых родителем-одиночкой. «Белый дом», пишут они, судя по всему, сосредоточен лишь на связи насилия с видеоиграми и другими медийными образами, способными оказать влияние на убийцу. Хотя часто причина имитации детьми выдуманного насилия кроется в дефиците поддержки со стороны семьи. Авторы публикации ссылаются на недавние исследования Центра детей и семьи при Вашингтонском институте Брукингса, согласно которому дети, рожденные в результате незапланированной беременности, с большей вероятностью подвержены деструктивному и криминальному поведению. Автор исследования, известный психолог Эндрю Соломон, считает воспитание ребенка родителем-одиночкой исходным фактором риска. Сегодня в США примерно 26% детей растет в неполных семьях. Среди афроамериканцев эта цифра составляет 72%, а среди малоимущих – 71%. У матерей, чье образование ограничено средней школой, более 40% детей рождается вне брака. Это втрое больше, чем соответствующий показатель 80-х годов. У женщин, не состоящих в зарегистрированном или гражданском браке, только треть родов являются запланированными. По мнению авторов статьи в Christian Science Monitor, большее внимание к этой проблеме со стороны исследователей и государственных мужей способно ограничить насилие с применением огнестрельного оружия в такой же, если не в большей степени, как и все остальные меры по усилению контроля над оружием. Газета «Нью-Йорк Таймс» анализирует обстоятельства неожиданной военной акции Франции в Мали. В статье говорится, что эта акция опрокинула планы официальных лиц в Вашингтоне, Париже и африканских столицах, согласно которым выдавить боевиков из страны должны были не европейские или американские, а только африканские войска. Она породила цепь событий, кульминацией которых стало произошедшее в среду нападение исламистов на газовые месторождения в Алжире, управляемые иностранцами. Эта атака угрожает распространением насилия в обнищавшем регионе. регионе и втягиванием западных правительств в борьбу с зарождающимся повстанческим движением. Однако стремительный ход событий продолжает затушевывать тот факт, что у Вашингтона все еще поверхностные представления о группах боевиков, устроивших себе убежище в Мали. Вашингтонские официальные лица разделены во мнении о том, представляют ли некоторые из этих групп хотя бы угрозу для Соединенных Штатов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Более того, ситуация с заложниками в Алжире только усилила опасения, что западная военная интервенция может превратить группы боевиков с амбициями регионального масштаба в заклятых врагов Соединенных Штатов. Дополнительную остроту ситуации добавляет то, что среди заложников, взятых на газопромысле, есть американские граждане. Пресс-секретарь Государственного департамента Виктория Нуланд в среду подтвердила этот факт. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что в целях сохранения безопасности этих людей я не буду вдаваться в их количество и в их имена. Я не буду углубляться в какие-либо детали, в то время как мы продолжаем сотрудничать в решении этой проблемы с алжирскими властями и с работодателями этих людей. Глава Пентагона Леон Панетта в среду дал понять, что он рассматривает группу Аль-Каида в исламском Магрибе как серьезную опасность для Соединенных Штатов. Пока слишком рано оценивать эффект возглавляемого французами наступления в Мали, предпринимаемого после настоятельных просьб правительства этой страны о помощи в отражении атак исламистских боевиков. Однако в среду ряд американских официальных лиц заявили, что это только начало, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Согласно редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост», среди множества заявлений, которые президент Обама сделает на предстоящей инаугурации, будет одно негромкое, но важное. Касаться оно будет сохраняющейся принадлежности жителей американской столицы гражданам второго сорта. Обама огласит свое решение установить на всех президентских лимузинах государственные регистрационные номера со словами «налогообложение без представительства». Авторы статьи считают это обнадеживающим знаком президентской поддержки федерального округа Колумбия, сигналом его желания попытаться исправить несправедливость, которую терпит город Вашингтон. Слоган «налогообложение без представительства» в середине 18 века выражал недовольство 13 британских колоний в Америке тем, что Лондон облагал их налогами, но не предоставлял им мест в британском парламенте. В современной жизни эта фраза используется как напоминание о том, что вашингтонцы, платя федеральные налоги, не имеют в Конгрессе делегатов с правом голоса. С 2000 года Вашингтонское городское управление регистрации транспортных средств помещает эту надпись на автомобильные номерные знаки. Обама продолжает традицию, начатую Биллом Клинтоном, но прерванную Джорджем Бушем-младшим. Авторы публикации не сомневаются, что жест Обамы, хотя в целом и символически, свидетельствует о приверженности нынешнего хозяина Белого дома принципу полного представительства и желания бороться за него. Они напоминают, что в свой первый срок Обама разочаровал вашингтонцев, позволив Конгрессу отнять у городских властей часть их бюджетной автономии. Второй срок Обамы дает ему второй шанс обеспечить справедливость для города и его 630 тысяч жителей, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В городе Ниш в Сербии проходят торжественные мероприятия в связи с 1700-летием Миланского эдикта, документа времен Римской империи, посвященного проблеме религиозной толерантности. В конце III века в античном Наиссе, в провинции Мезия, это и есть Ниш, родился один из подписантов этого эдикта, будущий император Константин Великий. О значении Миланского эдикта рассказывает обозреватель Радио Свободы, историк Ярослав Шимов.
Миланский эдикт, или Медиоланский, по тогдашнему названию этого города, Медиоланум, был подписан тогдашними соправителями Римской империи Константином и Лицинием, по разным данным, в конце января или начале февраля 313 года. В подлиннике он не сохранился, но его текст приводит христианский ритор и философ Лактанций в труде под названием «О смерти гонителей». Суть этого документа в предоставлении равноправия всем многочисленным религиозным культам, которые существовали тогда на территории империи. Среди них было и христианство, которое до самых недавних пор жестоко преследовалось. Таким образом, традиционные для Рима языческие культы лишились статуса привилегированной государственной религии. Хотя формально христианство было легализовано еще раньше, в 311 году, когда умирающий император Галерий под влиянием христиан из своего окружения подписал соответствующий эдикт, получивший название Никомедийского. Император Константин, позднее получивший прозвище Великого, давно симпатизировал христианству. К числу приверженцев этой религии относилась его мать Елена. Константин в течение многих лет вел борьбу с соперничающими вельможами и полководцами за власть в Римской империи. Он верил, что накануне одной из решающих битв окрестностях Рима в 312 году, Христос помог ему взять верх над узурпатором Максенцием. По преданию, накануне сражения Иисус явился Константину во сне и приказал ему начертать на щитах своих солдат христианский символ, а в самый день битвы в небе появилось знамение в форме креста. Что касается второго соавтора Миланского эдикта, Лициния, то он впоследствии рассорился с Константином, проиграл ему в очередной войне и погиб. Христианский характер империи был закреплен преемниками Константина. Таким образом, Миланский эдикт можно считать символическим водоразделом между языческой и христианской Европой и с некоторой натяжкой между античностью и ранним средневековьем.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов о Миланском эдикте. Я подробно беседую с доктором исторических наук, историком, византинистом Сергеем Ивановым. И Миланский эдикт был вынужденной мерой. Почему два императора решили именно в 313 году выпустить документ о примирении религий в Римской империи?
Они были не первые. Собственно, первым был их предшественник Галерий, который выпустил эдикт о веротерпимости за два года до этого, в 311 году. Но действительно, между этими эдиктами та разница, что Галерий просто разрешил христианам отправлять свой культ, а действительно Миланский эдикт еще объявил в принципе, во-первых, что все религии равноправны. И это вообще первое такое заявление в истории человечества. А во-вторых, обещал вернуть христианам конфискованное у них имущество и признал их именно как церковь. Так что тут действительно в этом смысле Миланский эдикт совершенно революционное постановление. Я думаю, что оба императора убедились, и Константин, и Лициний, которые приняли это решение, убедились в том, что контрпродуктивно бороться с общественным настроением, которое распространилось так сильно в империи.
А мучения христианских проповедников прекратились в Римской империи после подписания этого эдикта? То есть там сжигать их, сдирать кожу живых, топить в море, перестали тех, кто потом был провозглашен святыми христианской веры?
Ну, мы можем, конечно, сомневаться в том, что все происходило ровно так, как написано в мученичествах, мученичеством рознь, конечно. Но, в принципе, примерно можно считать, что за время великих преследований, ну, примерно 10 лет длившихся, с 303 по 313 год, за эти 10 лет, по, ну, очень, разумеется, приблизительным подсчетам, погибло от 3 до 3,5 тысяч человек. Что, конечно, много. Разумеется, очень много. Но, да-да-да, конечно, этот эдикт, он имел разное значение для разных частей империи. На Западе гонения на христиан были более слабыми, на Востоке более сильными, но как бы то ни было, разумеется, эдикт Галерия прекратил формально эти преследования, Миланский эдикт окончательно положил им конец. И вплоть до 378 года, когда уже теперь христиане начали преследовать язычников, действительно, в Римской империи царила совершенно идеальная веротерпимость.
Сергей, скажите, пожалуйста, Миланский и Никомедийский эдикты официально покончили с главенством язычества в Римской империи? Верно я понимаю, что язычество было официальной религией до этих двух документов? И что это означало?
Ну, странно говорить о язычестве как о некой единой религии. Все-таки язычество признает плюрализм религиозный. Признавали многих богов, в том числе признавали богами римских императоров. Для всякого язычника никакой проблемы нет в том, чтобы признать, что существуют другие боги, помимо его собственного. Именно поэтому даже подданный империи, который поклонялся, скажем, богу крокодилу в Египте, не имел никаких проблем с тем, чтобы принести жертву богу-императору, живому богу римскому. А у христиан именно с этим были проблемы. Преследование христиан носило, ну, не сугубо все-таки религиозный, а религиозно-политический характер. Нам трудно это понять. Просто обязанности языческого почитателя совпадали с обязанностями римского гражданина. Ну, это, так сказать, наследие, которое оставила полисная система, где все было соединено воедино. И в этом смысле отказ поклоняться римскому императору как богу был естественным образом политической нелояльности. И именно Миланский эдикт объявил, что поклоняться богу можно каким угодно образом. То есть он разделил, так сказать, религиозные обязанности и гражданские обязанности, и в этом совершенно неприходящее значение Миланского эдикта в истории человечества.
Но бога равный статус с императором он не отменил?
Формально говоря, конечно, отменил все-таки. Ну, христиане не поклонялись императору как Богу. Хотя фактически, разумеется, уже то, что произошло с образом самого Константина, показывает, что тут был сложный очень компромисс. Разумеется, победа христианства привела к сращиванию христианства с тем языческим культом, который имел место в империи до этого. Например, мало кто сегодня задумывается о том, почему папу римского называют понтифик. Понтифик, слово, означает «тот, кто делает мосты». По-латыни. Он такой почетный великий мостостроитель. Так вот, этот титул достался папе римскому от, собственно, императора христианского. А христианский император был великим понтификом, потому что он был жрецом. Это был титул верховного жреца языческого города Рима. Так что, смешным образом, даже глава Западной христианской церкви носит сегодня титул языческого жреца. Это действительно одно из таких ироничных последствий этого сращивания с христианством, с государственным культом. Конечно же, Константину и другим императорам не поклонялись как богам, они были императоры Божьей милости, и этого забывать нельзя. Они отказались от своего статуса личной божественности.
Как относятся к Константину Великому в плане его прогрессивной роли? С одной стороны, основание Константинополя, Миланский эдикт, выдающиеся военные завоевания, новую жизнь он вдохнул в огромное римское разваливающееся или испытывающее проблемы государства. С другой стороны, человек был жестокий, ведь и Лициния, своего соподписателя Миланского эдикта, велел задушить, и сына старшего за роман с второй собственной женой убил, и жену тоже не пощадил. Он, по-моему, провозглашен святым православной церковью, но не римско-католической.
Константин был гениальный политик, он держал нос по ветру, он провел сложнейшую комбинацию в обстановке огромного количества конкурентов, он всех их победил в борьбе за власть, утвердился в качестве единственного правителя. Я напомню, что он начинал в системе, введенной его тоже великим, но по-другому совсем предшественником Диоклетианом, который ввел такую четверную систему управления империей, невероятно сложно. И она при нем работала, а после него работать перестала. Но в результате в Римской империи было более-менее два, а иногда четыре легальных соправителя. Константину пришлось с этим совсем иметь дело. Он постепенно, одного за другим, уничтожил всех своих законных соправителей и стал опять единовластным правителем. Для этого он применял меры фантастически жестокие, разумеется. Он был политиком и все. И к религии христианской он относился очень инструментально. Понимал, что она пользуется успехом у подданных и решил этому не противоречить, а наоборот это оседлать. Чего нельзя сломать, то надо возглавить. А уж о том, что церковь любит победителей, что мы будем говорить, разумеется, она всегда встает на сторону, в общем, сильного, и в этом ее великая гибкость проявляется.
Историкам известно, как изменилась повседневная жизнь подданных Римской империи после подписания Миланского эдикта. Что, собственно, начало после этого дела происходить? Вот наместники императора на местах получили эдикт во всех провинциях Римской империи. Что после этого стало происходить?
После этого, разумеется, были действительно возвращена собственность. Христианские церкви, как конгрегации, были освобождены от налогов. Церковь начала активно заниматься благотворительной деятельностью. Кстати говоря, на этих путях она, вообще говоря, и снискала основные симпатии, и вообще в значительной степени именно благодаря ее социальной роли она и одержала верх именно в общественном мнении над, например, не менее влиятельной и тоже альтернативной по отношению к античному язычеству религии манихейством. Ведь манихеев тоже преследовали и тогда же, когда христиан, с невероятной, если не большей жестокостью. Но эту конкуренцию христиане выиграли именно за счет своих социальных, выражаясь современным языком, с программ. Так вот, в условиях развала муниципальной жизни, в условиях, когда те функции в городах, которые раньше выполняли богатые люди переставали выполнять, уезжали из городов, бежали в свои имения, социальная, государственная поддержка тогда еще была чрезвычайно слаба, церковь активно перенимала функции вот этой вот социальной благотворительности. И мы знаем многие имена выдающихся епископов, которые были выдающимися именно благодетелями своих согорожан. И это, конечно, стало меняться. Но, разумеется, стал меняться статус церкви. Разумеется, люди, которых раньше преследовали, теперь стали получать казенную помощь и так далее от государства в ряде случаев. Вот. Но если говорить о культурной перемене, какой бы то ни было, то эти вещи, конечно, занимали гораздо большее время. В принципе, можно было жить и не замечать особенных изменений на повседневном уровне. Все это происходило не быстро.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 января работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Ярославом Шимовым, был историк Сергей Иванов. Мы рассказали о 1700-летии Миланского эдикта. Вот так обстояли дела в четверг, 17 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.org. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».